фестивалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев визволены от посады старшини Комитета державной безпеки. Такое решение принято Александром Лукашенком 9 листопада, поведомила пресс-служба керівника державы. Зайцев узначаливал КДБ от 2008 года. Он уродженец Украины и целиком уписывался у советскую традицию, что безпекой белорусской державы этничные белорусы не занимались. Былый войсковый контрвыведник, подполковник КДБ у отставцы Валер Костка, звертая увагу, что это уже восьмое старшиня КДБ за час керования Лукашенки.
Ни один с гонором, с повагой не был отправлен на пенсию. Всех не под неким формальным негативным подставом выкидывали из этой системы, каким там преданным не был. Его выкинула система, потому что рано или поздно каждый человек становится перед выбором. А выбор тут такие. И порушать закон и выполнивать закон, и выполнивать закон, тогда становиться суперечной системой. 10 разов выполнили загад, и то было добро. Один раз где-то промахнулись, не выконали. Вступили с таким системой политической, с режимом. И стали непотребны этому режиму. А зараз час таки напружены, потребны люди, которые не повинны долго думать, что им выконывать загад или закон. Вот и так и отбылось.
Коментуючи отставку старшини КДБ Вадима Зайцева, політичний оглядальник з Москви Павел Шарамет відзначив, що Зайцев не професійний чоловік і увійшов у історію як другий анекдотичний генерал після Сухаренки. Шарамет лічить, що Зайцева довго терпіли, бо він був близький до сина Лукашенки Віктора.
За Зайцевым тянется длинный шлейф старых дел и подозрений в каких-то незаконных коммерческих операциях на границе. Очень высока вероятность того, что Рачковский, ближайший друг Виктора Лукашенко, возглавит комитет госбезопасности. Несмотря на то, что он теперь руководитель большого спорта, но если брать ближайшее окружение старшего сына, то Рачковский самая вероятная кандидатура. Зайцев превратил КГБ в посмешище. Он осуществлял бессмысленные репрессии. Он осуществлял эти репрессии очень грубо, абсолютно пренебрегая даже видимостью соблюдения каких-то юридических процедур. Мало того, что неэффективный человек, но просто еще и глупый.
Белорусские оглядальники звертают увагу, что миновито у часа керования Зайцева с турмов пришли первые известки об катаваниях политвязнев. Вязни Михалевич, Оленевич, Кобец заявили про такие катавания миновито у СИЗА КДБ. Некоторые политвязни, у темлику былые кандидаты у президенты, поведомляли об размовах с самим Зайцевым у часа своего зняволения. Так Андрей Санника у нас суде рассказал не только про катавание и принижение у СИЗА КДБ, але и про то, как у его напередодні нового 2011 года отбылася примусовая размова с Зайцевым, який дал ему зрозуметь, что коли политик не подпише потребную заяву, то поставить под погрозу житті своих жонки и сына. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька лічить відставку старшині КДБ Зайцева запрограмований.
После того, как законодательство на базе КДБ была створена суперсиловая структура, которая была наделена фактически необмежеванными полномочиями, и КДБ мог делать в отношениях до особы, до власности все, что заугодно, то такого можно было ожидать. Когда структуру никто не контролирует, ни парламент, ни громадство, ни масс-меды, то тогда есть великая спокуса вот эти полномочия использовать для того, как быть замешанными конституцией. Для того, как реализовать разные коррупционные схемы. И это приводит до отставки. Мы поглядим, что будет далее. Тут, я думаю, питание не только о смерти супрацовника КДБ. Ухудшение за все скрылись велизарные некие проблемы, связанные с тем, что КДБ фактически контролировало значную частку экономики и финансовых потоков и ресурсов.
Лічить Анатолій Лябецька. Ми запиталися так само у Зянона Пазняка, ці лічить ён, що відставка Зайцева неяк зв'язаная з недавньою скандальною заявою лідера консервативно-християнської партії БНФ, що Пазняк має свої криниці у КДБ.
Я думаю, що це повне глупство. То, що Зайцева видалили, це звичайна рутинна праця цього режиму. И он постоянно меняет силовые структуры, меняя там министры и так далее, как не зарабить себе небезпеку. Это типовое поводение сатрапа, типовое поводение авторитарного керевника. Тем более, что ту информацию, которую я озвучил, она, власне кажучи, для режима не имеет никакого значения. И они это все ведают. Это ведает оппозиция, это ведают все кандидаты. Могу только додать, что режим настолько дырявый, что оттуль, навод, когда не хочешь, информация приходит. Относно этих грошей, там, потраченных и так далее, все есть в интернете, есть написано, каждый выказывается. Просто это трошки журналисты там подняли, что там Позняк мая своих информаторов. Это все глупство. Вот дочинение до отставки Зайцева, я думаю, не имеет никакого значения.
Такие коментары до сегодняшней отставки старшини КДБ Вадима Зайцева, уже 8-го за час керования Александра Лукашенко. Леонид Мальцев, який теперь выконывает обовязки старшини КДБ, уже займал эту посаду.
У экспертизе свободы передача на тему, чи повторяется в сучасной Беларуси брежневский застой. 10 листопада исполняется 30 годов с дня смерти Леонида Брежнева. Как можно оценить брежневский период белорусской истории? Чем он подобен на период керования Александра Лукашенко? Какие існує шляхи выйти из застоя? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы филозоф Валентина Кудович и политолог Вольга Абрамова. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэтую экспертызу вы пачуеце ў эфіры заўтра, 10 лістапада. Адной з істотных прыкметаў савецкай сістэмы пры Брэжневе былі палітвязні. І сёння мы гаворым пра палітвязняў у Беларусі. Са Змітром Дашкевічам у гарадзенскай турме сустрэлася яго адвакатка. Так нарэшце стала вядома пра заканчэнне яго этапу з мазырскай калюніі. Пра новыя умовы палітвязня даведваўся Алег Груздзюловіч.
9 листопада с вязнем Городзенской тюрьмы с Дмитром Дашкевичем у тюрьме сустрелась адвокатка. Невеста Дашкевича Наста Положанка расповела свободе, что зараз ведая про умову знаходжения Дмитра у тюрьме, его на этап и здоровье.
Выехал он в Мазарат и сцевали его только 4 часа, бо Мазары некую информацию нам не давали. И он ехал просто в тюрьму у Могилёвой и у Баранович, а весь этап тянулся 3 дни. И в вынику 8 часа я уже был у Гродно. Находится он сейчас, так званые американцы, нема проблем на дяде до момента его со спальным местом. В принципе, пришла себе бадёра, ни на что не скарбился, пока что. Он не говорил про камеру, просто сказал, что нема проблем со спальным местом, а с умовами и нового сказал, что умовы на дяде до момента ничем особливо не отрозниваются от ФКТ у Мазыры либо у Голубочи.
У жнюни Змитра Дашкевича покарали еще одним годом с него за непадпаркаванне адміністрацыі калоніі глыбокім, пасля чаго накіравалі ў іншую калонію ў Мазыр, а пасля канфлікту з адміністрацыяй мазырскай калоніі перавялі да канца тэрміну ў гарадзенскую турму. Паводле звестак ад самога Дашкевіча, ягоны канфлікт з супрацоўнікамі калоніі тлумачыўся іх непрадузятасцю. Яго зневажалі паводле рэлігійнай прыкметы, пагражалі ягонаму гонару і годнасці. Паводле звестак Насты Палажанкі, стаўленне да Дашкевіча ў гарадзенскай турме роўнае, як да звычайнага вязня. Праблемаў у адваката, каб атрымаць дазвол на сутычку з Дашкевічам, не было. Знаходжанне ў крытай турме азначае для вязня шэраг абмежаванняў. У прыватнасці яму будзе дазволена атрымаць толькі адну невялікую бандэроль на год. Такім чынам вязень пазбаўляецца права на харчовыя перадачы. Тыя, хто пабываў у такіх умовах, кажуць пра недахоп ежы, асабліва вітамінаў, што дрэнна адбіваецца на здароўі. Пакуль, паводле Насты Палажанкі, Змітра Дашкевіч на здароўе асаблівых скаргаў не выказвае. Хоть певные проблемы уже з'явилися.
Невідомо з минулих листов, что его вельми мозгов паузрок. И он пока не мог сказать докладно, але про нам все розница великая. И он сказал, что ну типа, а чего можно чекать, коли при таким тупом себе 12 годин на день нечто им кто-то писать, отказывать людям на все відчування через ты.
Что ему уже потребны окуляры?
Не, пока не просил.
Невеста Змітра Дашкевіча Наста Палажанка. Яшчэ адзін актывіст маладога фронту Раман Васіліў сёння атрымаў пакаранне ў сувязі з валер'янкавай акцыяй. За абліты валер'янкай помнік Леніну на плошчы Незалежнасці ўжо пасадзілі на 15 сутак улада Яроменка. Сёння суддзя Тамара Моталь настолькі ж асудзіла Рамана Васіліва. Хаця ў пратаколе былі нестыкоўкі, хлопец расплаціўся нібыта за брыдкаслоўе. Перадае Галіна Бакунчык.
Роман Васильєв був затриманий 8 листопада, коли виходив зі свого дому. Але у протоколі повідомлялося, що затримали його нібито 6 листопада на площі Незалежності у Мінську разом з Володимиром Яроменком, який тримав 15 суток за те, що облив валер'янкою пам'ятник Леніну. Суддя Тамара Мотель не звернула уваги на гэту суперечливість і відправила молодофронтовця за краты на 15 суток. Роман Васильєв на розвітанні поспів сказати.
Комунізм під трибунал.
Романа Васильєва, як і Володимира Яроменка, так само особисто затримлював намісник начальника московського РУС Олег Бігунов. І знову ж він був одним свідком у суді, який заявив, що Роман Васильєв нібито так само обливав пам'ятник Леніну валер'янкою і бредкословив. Активістка Молодого фронту Марія Квятинська, яка присутнічала у суді, гэтак прокоментувала почуте.
Безумовно, цей скрутний нельга назвати справедливим. Коли суддя хлусить, це відомо для усіх присутніх. Коли свідки дають живе показання, це так само відомо для усіх присутніх. Цей суд нельга наогул назвати ніяким судовим процесом з пункту гляду.
Ще одна активістка Молодого фронту Кася Галіцька, яка прийшла підтримати свого поплічника у суд, каже, що зміщення під варту Романа Васильєва – процяг систематичного переслєду активісту Молодого фронту.
Я би не сказала, що це новий переслід. Я би не сказала, що він колись не спинявся, ніколи не спинявся. Максимальний термін, який молодофронтовці провели без суток, це було 3 місяці. А традиційно за акцією 7 листопада нас переслідують. Тому що Молодий фронт кожен год 7 листопада що-небудь проводить. Так буде завжди. І ніяким переслідом нас у этом питании не сбить с толку.
По закончении процессу адвокат заявил, что покарание Романа Васильева 15 сутками арушту он будет обскарживать у суде высшей инстанции.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызволенный от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у городенской турме сустрелась адвокатка. Посол Литвы отъехал в Минску, однако это называют звычайной командировкой. Керовник Беларуси заявил, что Украина готова переориентовать свой транзит с портов Балтии у порты Ленинградской области России. Фильм Сергея Лазницы по повести Василия Быкова «У тумане» стал фаворитом критиков и публики на международном кинофестивале «Листопад». Сегодня у свете означают день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. У Беларуси от Голокосту загинули до 80% еврейского населения. І до гэтай тэмы больш падрабязна. 9 лістапада – міжнародны дзень барацьбы з фашызмам і антысемітызмам. У ноч з 9 на 10 лістапада 1938 году штурмавыя атрады нямецкіх нацыянал-сацыялістаў ініцыявалі масавыя габрэйскія пагромы. Ахвярамі геноциду габрэйскага народу, здзейсненага нацыстамі ў наступныя гады, сталі 6 мільёнаў габрэяў па ўсёй Еўропе. У Францыі, Аўстрыі, Бельгіі, Нямеччыне, Канадзе, Ізраілі і яшчэ ў дзясятку краінаў адмаўленне галакосту, а таксама прымяншэнне ці апраўданне яго крымінальнае злачынства. Ці актуальная для Беларусі гэтая міжнародная дата і ці ёсць у Беларусі антысемітызм? Пра гэта ў сюжэце нашай корэспандэнткі.
Кузьма Казак, даследчык гісторыі Другой усясветнай вайны, дырэктар гістарычнай майстэрні, сам сабе задае пытанне, што значыць гэты дзень для Беларусі.
Мне здаецца, што ён толькі як кропка такая. Толькі маленькая колькасць гісторыкаў напамінаюць Беларусі пра тое, што было, падаецца там далёка, у Нямеччыне, але вельмі гэта блізка мае рацыі да нашай гісторыі. Вынікае безумоўна перасцярога таго, што з'яўляецца, напрыклад, варожасць. Шуканне ворагаў, абазначэнне гэтага ворага. І штосьці падобнае ў 38 годзе якраз мы бачым, якое потым прарасло да катастрофы, як з'ява халакосту. Так што гэта сапраўды вельмі, вельмі значнае пытанне для Беларусі, асабліва для маладых людзей.
Барацьба з фашызмам дагэтуль актуальная, упэўнены публіцыст і блогер Яўген Ліпковіч. Ён згадвае шырока вядомае выказванне Аляксандра Лукашэнкі пра ролю Адольфа Гітлера ў гісторыі Нямеччыны, а таксама ягоныя ж закіды ў бок габрэяў, якія ледзьве не прывялі да дыпламатычнага скандалу. Леанід Левін, старшыня звязу беларускіх яўрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшынаў, лічыць, што праяваў антысемітызму ў Беларусі няшмат.
Проявы не вельми шват у нас. Ну, пишут на заборах, там, на скамейках. Ну, это все не так. И так, как робится где-то там при Балтике, я так ведаю, и у Франции, и у Германии. Мы в этом сенсе лепше, я бы сказал. Але нам нельзя успокоиться. трепаха мы все разом были так один в этом погляде. В этот день мы лишим таким серьезным днем.
На пресс-конференции 22 кастрычника Леонид Левин твердо запевнил, что антисемитизму на державном узровне у Беларуси нема. Няма габреев, няма антисемитизму, парирует Яуген Ліпковіч. На месте габрейских могилок будуются стадионы, а на могилах малюют свастики. Неполиткорректные выказывания высших державных службовцев, а так само бездеяние правоохранных органов у дочинении до вандализма над габрейскими помниками, могилками або иншей майомостью стали подставой, как Беларусь опынулася у списе порушальников свободы веровызнания. Антисемитизм начинается там, где личность габреев. Лукашенко меркує, что у ягоной администрации два габреи. Я упевнены, что иншие хаваются, каже Евген Ліпковіч. Меж тем у Беларуси еще при конце 60-х годов было 150 тысяч габреев, а уже поводле опошнего перепису только 12,5 тысяч жыхароў краины назвали себе габреями. Это 0,1% усяго насельніцтва Беларуси. При конце 19-го стагодия, усяго яких 115 годов тому, габреи у Беларуси складали амаль 14%.
Ці доводилося вам сутикаться з випадками антисемітизму? І ці актуальна гэтая проблема для Беларусі? З такими питаннями кореспондент «Свободи» звернувся сьогодні до Мінакова на вулицях Берестя.
Ни разу не слышал, что в Белоруссии, в Бресте кто-то явно у нас был явно выражен антисемитизм. Насколько в Бресте, в Белоруссии относятся одинаково к христианам, к мусульманам, к католикам, к православным, я считаю, у нас нет этой проблемы в Белоруссии.
Лично я не сталкивалась, и я думаю, что для Белоруссии эта проблема не совсем актуальна. Поэтому, наверное, у нас настолько наши люди толерантны, что эта проблема в Беларуси просто даже и, может, и не стоит.
Мы бачим, что есть искоренение там могил, просто такие откладывая негативный вельми оттенок на нашу белорусскую рычаисность.
Это зависит от отдельных людей и в основном... Вот, ну, в советской школе это было. Но это зависит от таких отдельных, таких недалеких людей. Ну, мало очень.
Что до белорусских законодательств, то у нас такие законы об экстремизме. Широ кажешь, я не ведаю, те относятся антисемитизм, да, экстремизм. У нас, хоть не сейчас некая деятельность незарегистрованной там организации политичного керунку за демократизацию и так далее, да, экстремизм, чем антисемитизм.
Стенах домов, за все этой свастики. И у нас існує когорта молоді, якая непосредственно пропонує нынешнему громадству певные элементы с фашистской идеологией. И это небезпечно.
Я считаю, что мы не должны делиться на расовые различия, на религиозные. Это моя родина, и я так думаю, что и у остальных людей, которые родились независимо, кто какого цвета они кожи. Главное, чтобы эти люди были настоящими гражданинами, чтобы эти люди не переступали законы, которые есть в этом обществе. И они могут такое же иметь полное право, такие же, как и я.
Такие отказы мы почули на улицах Берестя.
Что с себе уявляла белорусская столица у першие послевоенные годы? От чего гинули менские школьники? И як менчуки ставились до полонных немцев?
Вся наша улица Верская, моего возраста, пацаны, все сидели за решеткой, потому что здесь была железная дорога и было много соблазнов пойти украсть. Можно было украсть пулемет, автомат.
Про это заключная передача циклю «Раскиданное гнездо» с улицы Верской.
Передачу з Дмитра Бартусіка вы пачуеце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння завяршыўся 19-ты міжнародны кінафестываль «Лістапад». Самай значнай яго падзеяй спецыялісты называюць дэманстрацыю ваеннай драмы «У тумане» рэжысёра Сергія Лазніцы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава. На ўсіх прэм'ерах быў аншлях, а сотні чалавек так і не здолелі набыць квіток. Чым яшчэ адметны сёлетні «Лістапад» падсумуе Ігар Карней.
Фаворитами сёлетняга менскага кінафестывалю ад пачатку лічыліся мастацкія стужкі «У тумане» і «Жыць». Першая – інтэрнацыянальная, супольная вытворчасць адразу 5 краінаў, другая – расейская. Усяго за гран-пры ў конкурсе гульнявога кіно змагаліся 1,5 дзясятка карцінаў. Экранізаваная класіка Василя Быкова выклікала сапраўдны ажыятаж у сталічнай публікі. Як у падзабытыя часы, лішняга білеціка пыталіся яшчэ на подступах да дома кіно, а ў залі сядзелі не толькі на прыстаўных крэслах, а нават на прыступках у праходах. Рэжысэр карціны Сергей Лазніца усцешаны, што не толькі яго ўразіў глыбінны сэнс аповесці.
«Я в войне» – это фільм о чалавечных адносінах, чалавека общества, я і другие, в определенных условиях. Я надеюсь на понимание. Сценарий написал, это был 2001 год. Я прочитал повесть и был впечатлен.
У шэрагу ганаровых гледачоў фільму «У тумане» была і Ірына Міхайлаўна Быкова, удава пісьменніка. Расказвае, што пасля прэм'еры здымачная група на чале з Сергеем Лазніцам наведалася да яе дадому. Была вельмі шчырая атмасфера ўзаемаразумення.
Вядома, не хапала Васіля, але мне падаецца, што яму было прыемна ў часе гэтым прасмотра. Ціхутка, ціхутка. Фільм доўжыцца для двух, а то і больш гадзін. А увага трымаецца, трымаецца. Добры, малайцы, хлопцы. Самае прыемнае тое, што ўсё ж гэта маладыя 40-гадовыя і звернусь увагу на такое тяжкое. Теперь, коли хочется всем жить весело. Само вертание до этой темы, это мне подается громадянский, отважный поступок. Я с подякой да и ставлюся.
Меж тем, у тех, кто не трапил на фестивальную премьеру, у меня все страшно. У широким прокате в Беларуси фильм «У тумане» запланованный на снежень. А про стыдень у Нямеччине стартует его европейская премьера. Сёлетні лістапад прыкметна збеларусіўся. І хоць на сцэне перад прэм'ернымі паказамі па-ранейшаму гучыць расейская як мова інтэрнацыянальных зносінаў, прынамсі наглядная вулічная агітацыя і рэпертуарная рэкляма аформленыя па-беларуску. Сцэнарыст Андрэй Курэйчык лічыць, што за апошнія гады менскі кінафорум крыху загартаваўся і ўжо не выглядае бедным сваяком на тле бліжэйшых суседзяў.
Документалак несколько, в «Тумане» я посмотрел, в какие-то короткометражки. За последние годы он сильно вырос. То, что и сам фильм «Лазник» представлен, приехали из Звягинцев, целый ряд европейских режиссеров, братья Фанкиносы, французы, замечательная там немецкая программа. Можно говорить о том, что на сегодняшний день это один из действительно сильных фестивалей СНГ, международных, который потихоньку превращается из такого советского, устаревшего между собойчика в действительно такой европейский фестиваль. Поэтому я считаю, что ничего неплохо в этом году.
Сама Беларусь не снимает, просто аккумулируя иншие фильмы.
Пока нам особо нечем хвастаться. Последний год-полтора ничего такого крупного снято не было, к сожалению. Пока смотрим европейское кино. Ну, хочется надеяться, что вот посмотрят директор Беларусь фильма и чиновники Министерства культуры такие фильмы захотят тоже их снимать, не только российские сериалы.
Сам Андрей Курэйчык спадзяецца, что принамсі в наступном годе у репертуары листопада з'явится и фильм по ягоным сценары «Вышэй за неба», які можно назвать цалком беларускім продуктом. Пакуль жа фестывальнаму жыццю стужкі замінае канфлікт за права ўладання замоўнікам, прадстаўніцтвам праграмы развіцця ААН у Беларусі.
З вамі Радыё Свабода. Кожны дзень у эфіры гучаць водгукі, меркаванні і развагі нашых слухачоў.
У пачатку 90-х Зенон Пазняк карыстаўся вялікай папулярнасцю. Яго палкія прамовы слухалі дзясяткі, то есть сотні тысяч беларусаў. І многія звярталіся да яго са сваімі праблемамі. І ось як ён дапамагаў. У мяне было шмат праблем. Двое я і дачка былі беспрацоўнымі. І вось я звярнуўся да Зенона Пазняка на адной з плошчаў горада Мінска. Я расказаў яму пра свае праблемы. Ён сказаў, я не ваш дэпутат. Звяртайцеся да свайго дэпутата. Я паехаў у Лагойск і праз некалькі дзён пайшоў на прыём да свайго дэпутата Шута. Ён выслухаў нас з дачкой і сказаў, ось, мне ёсць пасада дворніка ў бальніцы, бярыце мётлы і ідзіце працаваць. Мы сказалі, што гэта нам не падыходзіць, так, ну тады адкрыў дзвер, бывайце здаровы. Вось так дапамагаў беспрацоўным працаўлаткавацца Зенон Пазняк і яго калегі. Поэтому ад іх і адвярнуліся выбаршчыкі. І ў наступны раз ні Пазняка, ні Шута не выбралі ў Верховны Савет.
Апошнім часам многія пакідаюць сваю радзіму, бацькаўшчыну. Нічога дзіўнага тут няма. Ёсць такая прымаўка: дзе нарадзіўся, там і згадзіўся. А што рабіць, калі не згадзіўся, як, напрыклад, Цанікаў? Усё добра зрабіў, што з'ехаў. Ён, як дыпламат, можа прынесці больш карысці як для сябе, так і для сваёй радзімы. Вось толькі трэба, каб сям'я воссоединилась, бо яны доўгі час пакуталі. Асабіста я жадаю, каб усё ў яго склалася добра ў жыцці. житті, а так само у других, які з'їхали по такій же причині.
Ще у нас осуждають вибори у Америці. От зависті не ведають, що розмовляти. Там кожен голос учитується. Нема у них такої ізобретательної ярмошиної. У нас можна не газіть, виведуть любую суму, яку їм потрібна. Треба на себе поглядіть, чим осуждати других. Зусім уже людей роблять дурнями. Понравилось дурити їх, аби що розмовляють.
Смотря на мое критическое отношение к руководителям Америки, все-таки надо отдать должное, как люди, граждане Америки, относятся к своим кандидатам в президенты. Я посмотрел. Я думаю, что это не какая-то подтасовка. Ровни не избрали, его сторонники плачут, а здесь плачут то, что он прошел, Обама. Он таки действительно заслуженно прошел, нет вопросов. На удивление. И они ходят среди людей свободно, спокойно, и руку там пожмет, кого-то обнимет. Там, ну, это эмоции, неважно. В то же время вот здесь так. Я был в парке Горького, и там построили новую такую площадку для игры в гольф. Вдруг, значит, меня потеснили, затеснили, отойдите, перейдите и так далее, и тому подобное. Шире грязь на лоз ползет. Значит, не пойму, в чем дело, что такое. Оказывается, Лукашенко пришел посмотреть на это поле. Это было так, я ничего не прибавляю. Оттиснули, вшарили, обшмыгали меня, обшарили. Везде каким-то аппаратурой какой-то стоят по несколько человек. Вокруг там было нас человек 5-6, которые любовались этой игрой. Впервые видели. Так что ж такое? Он хоть раз вышел к людям? Не пойму. Или это подбирают там и среди них стоят через одного милиционеры эти, или как их называют. Боже ты мой, кому он нужен? Господи, святая воля, что он ученый или там что-то, что он обладает чем-то. Рядовой, сверхрядовой колхозник. И все. Только что вот волей судьбы как-то избран был.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Генерал-лейтенант Вадим Зайцев вызволен от посады старшини КДБ. Одной из причин называется и самогубство подполковника КДБ Александра Казака. С политвязнем Дмитром Дашкевичем у городинской турме сустрелась адвокатка. Посол Литвы отъехал из Минску, однако это называют звычайной командировкой. Керовник Беларуси заявил, что краина готова переориентовать свой транзит с портов Балтии у порты Ленинградской области России. Фильм Сергея Лазницы по повести Василия Быкова «У тумане» стал фаворитом критиков и публики на международном кинофестивале «Листопад». Сегодня у свете означают день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. У Беларуси от Голокосту загинули до 80% еврейского населения. Thank you.